Тарс занимает чрезвычайно счастливое местоположение среди одной из плодоноснейших долин древности, пред воротами всемирно знаменитого Таврического прохода, на берегах впадающей в море реки, образующей в устье превосходную гавань. Он был центральным торговым рынком всего Малоазийского Юго-Востока. Император Август дал жителям Тарса права римского гражданства. Во времена апостола Павла в Тарсе процветали искусство и науки. Вокруг Тарса высились величественные, покрытые снегом горы. Пред ними расстилалась широкая равнина, полная богатств и плодородия. Посреди города бурлил быстрый Кидн, а вдали синело очаровательное Средиземное море. Некогда Кидн протекал по городу. Тарсяне с обеих сторон смотрели из своих окон и крыш на красивую реку и приветствовали проходившие по ней корабли. Но теперь все изменилось. Кидн течет в одиночестве. Город отошел далеко к востоку, в сторону от реки. По ее берегам уже не путешествуют более философы. Не видно более хорошо возделанных садов. Оба берега реки охраняет густой лес, тополей, платонов, пальм, шелковичных и оливковых деревьев. На реке царит немая тишина. С тех пор, как Кидн перестал впадать в море, по ним не плавают уже корабли, не гоняют плотов. Когда-то оживленная гавань занесена песком и забыта. Ранее же здесь стоял лес мачт, и тысячи лодок поддерживали сношение с городом, куда большие морские корабли не могли проехать. В гавани Тарса постоянными гостями были корабли из Антиохии, Ефеса, Афин, Коринфа, Марселя, Испании. Апостол Павел, будучи юношей, любил эту гавань. Море было для него родной стихией. От корабельщиков-иностранцев юный Савву с восторгом выслушивал рассказы о далеких странах, о их городах, о жизни в них. Таким образом, с юных лет Господь готовил апостолов и языков к будущему его служению. И недаром апостол Павел говорит, что Бог от чрева матери избрал его к проповеди Евангелия среди народов Римской империи. В Тарс из Иерусалима апостол Павел прибыл 40 лет и пробыл здесь 3 года. Эта трехлетняя тишина, о которой ничего не повествует писатель, не была для него потерянным временем. Для его апостольских трудов много значило то, что он эти 3 года прожил в центре тогдашнего образования. Для всего Востока Тарс был выдающимся рассадником эллинского образования. Школы города Тарса были первыми в мире и смело могли помериться с Афинами и знаменитой Александрией. Великий географ Страбон, сам из Малой Азии, рассказывает о внушительном числе видных учителей, занимавших кафедры в Тарсе или производивших свои ученые опыты. В Тарсе процветала философия, поэзия, риторика. Умение красиво говорить, изящно выражаться составляло первое требование тогдашнего хорошего образования. И поэтому училища риторики занимали первое место в ряду других училищ. Здесь, в центре греческого образования, апостол Павел научился понимать греческий дух, греческую речь. Апостол Павел, как римский гражданин, пользовался в городе без сомнения большим почетом. Мы не знаем, кто тогда жил там из его родственников. О родителях его нигде не упоминается. Они, наверное, давно уже умерли. Его сестра была замужем в Иерусалиме. О брате, который позднее помогал ему в проповеди Евангелия, мы уже позже узнаем в его посланиях. Чем же апостол Павел занимался в это время? Быть раввином он уже не мог. Для него уже теперь иудейский закон не существовал. Апостолу Павлу, чтобы пропитать себя, пришлось взяться за ткацкое ремесло, которое он знал в совершенстве и которым уже занимался в Аравии. Тарс славился своими тканями. Они были хорошо известны везде и ценились высоко. Особенно славились ткани, приготовляемые из шерсти киликийских овец и коз, из шерсти овечьей, готовились ковры, сукна, а черная козья шерсть шла исключительно на полотнище для палаток. Апостол Павел вместе с братом и трудился за ткацким станком, работая то покрывало для палаток, то белые, чистые, как снег, ткани для хитона. Апостол Павел не стыдился своего ткацкого станка, не стыдился работы ткача. Вечерами, по окончании работ, апостол Павел с плоской крыши своего дома любовался горными вершинами Тавра, покрытыми густыми лесами. Видел он часто, как на берегу буйного Кидна философы беседовали со своими учениками. Видел, как мимо него плыли корабли, неслись плоты туда, к Синему морю. Кругом необъятная даль. Все это звало на простор туда, к язычникам, со словом «благовестие». Но апостол Павел нетерпеливо ждал своего часа. И когда он сидел в своей мастерской за ткацким станком, Дух Божий превращал это место в мастерскую более высшего порядка, углубляя ум апостола Павла в познание Иисуса Христа. Пока апостол Павел созревал для работы, события исторической жизни современного ему мира подготовляли и расчищали почву для проповеди Царствия Божия. В это время всем жилось тяжело. Все вздыхали и с тоской ожидали Избавителя. Крепла и росла вера в древнее пророчество, что заря новой жизни будет принесена из маленькой Иудеи, что там именно то солнце правды, которое согревает и дает покой и отраду всякой измученной душе. После смерти страшного Тиверия в 37 году, ко времени обращения Павла, на римский трон вступило поразительное чудовище в образе человека – император Калигула. Страшные вести из Рима доходили всюду и приводили всех в трепет. Калигула был какой-то изверг. Ни одного дня не проходило, чтобы кого-либо не казнили или не топили в море. И все для того, чтобы доставить удовольствие Калигуле. Он убил своего брата, его тесть, должен был перерезать себе бритвой горло. В театре он приказывал бросать на съедение диким зверям целые массы людей совершенно невинных. И с нескрываемым удовольствием Калигула любовался, как звери рвали на части безвинных. Его слух радовали стоны и вопли терзаемых. Это для него было лучшей музыки, приятнее всякого удовольствия на свете. Весь Рим дрожал от страха. Никто не мог поручиться за свою безопасность. Калигула дошел до того, что, не стесняясь, говорил своим приближенным: «Как я желал бы, чтобы римский народ имел только одну голову? Тогда я сразу отрубил бы ее». Калигула был нежен только к своей лошади. Ее убирали ожерельями из бриллиантов безмерной ценности и покрывали пурпуровыми одеждами. Для нее был сделан особый мраморный дворец. За ней ухаживали и следили десятки слуг. Калигула сверх того был развратником из развратников. Разврат для него был потребностью жизни. Он заключал и разрывал свои браки, сменяя жен, как кушанье за своим обедом. Он был так расточителен, что все наследство Тиверия, 250 миллионов рублей, промотал в один год. И такого-то изверга рода человеческого весь мир должен был почитать за Бога, ставить в городах статуи, воздавая ему божеские почести. И нет ничего удивительного в том, что народы, тяготясь гнетом деспота, робко ожидали Избавителя и нового царства. Эти ожидания царили и в Тарсе, и были, конечно, небезызвестны апостолу Павлу. Лично для него это было знаменем того, что конец близок, что мир уже созрел для пищи, что он нуждается в перерождении. И апостол Павел ждал с нетерпением, когда Господь прикажет ему встать и идти по всему миру со словом освобождения от рабства плоти и призыва к работе во Христе. И его ожидания сбылись. Господь призвал его и вручил ему свое знамя. И с этого времени апостол Павел неустанно проповедовал всюду и везде Христа Спасителя, Божию силу и Божию премудрость. Проповедовал безбоязненно и, умирая за Христа, с уверенностью писал о себе такие надгробные слова: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды». Второе послание к Тимофеям, глава 4.